Глава 38. Наконец, после нескончаемой беготни, Шурику выпало несколько свободных часов, и он собрался сделать дела, которые давно откладывал. Отправить несколько переведенных еще в прошлом месяце рефератов в журнал, а также заехать за письмом из Америки, которую он обещал забрать для Валерии. Оно давно уже лежало у какой-то незнакомой женщины, живущей на улице Воровского. Письмо надо было переслать Валерии в санаторий. Но в этом уже не было никакого смысла, так как Валерия возвращалась на будущей неделе. Воспользовавшись двухчасовым дневным перерывом, французы обедали необыкновенно долго, в непривычное для них время, в 2 часа вместо 7, и после обеда им еще выделили час на отдых, чтобы вечером со свежими силами переварить «Лебединое озеро» в Большом театре, Шурик понесся взять письмо и отправить свой конверт. Позвонил из автомата. Женщина, успевшая забыть об оставленном у нее письме, долго его искала, потом сказала, что он может заехать. Объяснила, в какой именно из 5 звонков на ее двери он должен звонить и сколько раз. Когда Шурик добрался до этого звонка и позвонил, ему долго не открывали, потом толстая рука через цепочку сунула ему длинный белый конверт. «Простите, вы не скажете, где здесь почта поблизости?» — успел спросить Шурик в темную щель.
«В нашем же подъезде, внизу», — раздался низкий женский голос, сопровождающийся мелким собачьим рычанием. Из темноты возникла белая баллоночья морда. Послышался гнусный тявк, и дверь захлопнулась.
Почта действительно оказалась на первом этаже этого дома, и Шурик удивился, как ее не заметил. Из всех окошек работало только одно, и единственная посетительница, высокая тощая спина с длинными волосами, ругалась с местной работницей. Речь шла о том, почему девица так долго не забирала посылку, о 3 посланных уведомлениях. Тощая спина рыдающим голосом отражала нападение. Шурик смиренно ждал окончания сцены. Наконец служащая сварливо сказала: «Пройдите и заберите, я вам не нанималась тяжести таскать». Спина зашла в служебную дверь. Перепалка там продолжалась, но Шурик не вслушивался. Стоял со своим конвертом. Наконец тощая, уже не спина, а малопривлекательный фасад девицы с длинным белым лицом, вышла из дверки с грузом, который был ей едва ли по силам. Она держала обеими руками не очень большой деревянный ящик, сумочку зажала под мышкой и искала, куда бы приткнуть ношу. В окошке появилась сотрудница, перенесшая свое привычное раздражение на следующего.
«И ходят тут!» —
ворчала она, пока девица за спиной Шурика пыталась поудобнее ухватить ящик. Шурик сунул конверт, деньги и взял квитанцию. Девица все еще возилась с ящиком. На лице ее было детское отчаяние. Из бледной она сделалась пятнисто-розовой и готова была расплакаться. «Давайте я вам помогу», — предложил Шурик. Она посмотрела на него подозрительно. Потом вскинулась. «Я вам заплачу!» Шурик засмеялся. «Ну что вы! Какие деньги? Куда вам нести?» Он подхватил ящик, необыкновенно тяжелый для его скромного размера. «В соседний подъезд!» — хмыкнула девица и пошла вперед с крайне недовольным видом. Шурик поднялся с ней в лифте на 3-й этаж. Она ковырнула ключом дверь. Вошли в большую прихожую со множеством дверей. Из-за ближней двери раздался громкий мужской голос. «Светлана, это ты, что ли?» Девица ничего не ответила. Прошла по коридору вперед. Шурик за ней. За спиной его скрипнула дверь. Сосед вышел посмотреть, кто пришел. Девица, которую назвали Светланой, прошла мимо висящего на стене телефона и открыла последнюю перед поворотом коридора дверь. 2 ключа. По 2 поворота каждый. «Заходите», — строго сказала она. Шурик внес ящик и остановился. В комнате приятно пахло клеем. Девица сняла туфли и поставила их на ковровую скамеечку. «Снимите обувь», — приказала она. Шурик поставил ящик возле двери. «Да я пойду». «Я попрошу вас открыть. Он же забит гвоздями».
«Хорошо, хорошо», — согласился Шурик.
Светлана эта была какая-то странная. Шурик снял сандалии, поставил их на скамеечку рядом с туфлями хозяйки.
«Нет-нет», — испугалась она, — «поставьте на пол».
«А посылку куда?» Она призадумалась. Большой не по размеру комнаты стол был завален цветной бумагой и лоскутами ткани. Шурик хотел было поставить ящик на стол, но она сделала запрещающий жест и принесла табурет. Шурик поставил на него ящик. «У меня в Крыму совершенно сумасшедший родственник, моего дедушки, двоюродный брат. Он мне иногда присылает фрукты. Наверное, испортились. Эта почтовая тетка на меня так кричала. Ужас!» Вытащила из-под кровати деревянный ящичек, пошарила там и протянула Шурику старинного вида молоток с гвоздодером на ручке. «Вот, молоток». Шурик легко выдернул гвозди, снял крышку. Фруктами, тем более гнилыми, там и не пахло. Нечто завернутое в бумагу и монолитное.
«Но вынимайте же!» — заторопила девица.
Шурик вынул этот монолит и развернул. Это был камень или нечто давно окаменевшее, довольно правильной формы, с волнистой поверхностью.
«Письма нет?»
— она указала на ящик. Шурик пошарил в ящике и вытащил записку. Девица взяла ее, долго читала, перевернула, рассмотрела бумагу со всех сторон, потом хихикнула и протянула ее Шурику. «Дорогая Светочка, мы с тетей Ларисой поздравляем тебя с днем рождения и посылаем палеонтологическую редкость — зуб мамонта. Он раньше был в местном краеведческом музее, но теперь его закрыли и передают экспонаты в Керчь, а там у них и своего добра много. Желаем тебе крепкого здоровья, как у того мамонта, и ждем тебя в гости. Дядя Миша». Пока Шурик читал, она сняла со стола палеонтологическую ценность, неловко повернула его и уронила. Прямо Шурику на ногу. Шурик взвыл и подпрыгнул. Все боли, которые ему приходилось испытывать до этого момента, ушная, зубная, все мальчишеские травмы от драк и ужасный нарыв, образовавшийся на месте прокола ржавым гвоздем, и от рыболовного крючка, вцепившегося в мякоть большого пальца, в сравнении не шли с этим глухим ударом по нежной границе, где начинает расти ноготь. В глазах вспыхнул яркий свет и погас. Перехватило дыхание. Через мгновение потекли слезы, сами собой. Он опустился на край тахты. Ощущение было такое, что ему отрубили пальцы. Светлана ахнула и кинулась к резной аптечке, вытащила из нее все, что там находилось, дрожащими пальцами разложила на столе. Нашатырный спирт, закупоренный тонким металлическим колпачком, долго не открывался. Она неловко содрала крышечку, пролив половину. Запахло сильно и успокаивающе. Шурик продохнул. Потом налила в рюмочку успокоительно пахучие капли и выпила одним махом. «Только не волнуйтесь, только не волнуйтесь. Просто кошмар какой-то. Стоит человеку ко мне приблизиться, тут же что-то случается», — бормотала она. «Это все я виновата. Проклятый мамонт! Это все дура тетя Лариса!» Она присела на корточки перед Шуриком, сняла с ноги носок. Он сидел как окоченевший. Боль разливалась по всему телу, отдаваясь в голове. Палец на глазах менял цвет от розово-телесного к сине-багровому. «Только не трогайте», — предупредил ее Шурик, все еще пребывающий в болевом облаке. «Может, йод?» — робко спросила девица.
«Нет, нет», — отозвался Шурик.
«Я знаю! Рентген! Вот что нужно!» — сообразила девица.
«Не беспокойтесь, я немного посижу и уйду», — успокоил ее Шурик.
«Лед! Лед!» — воскликнула девица и рванулась к маленькому холодильнику возле двери. Она что-то там скребла, звякала, роняла и через несколько минут приложила к Шурикову несчастному пальцу кубик льда. Боль взвелась с новой силой. Светлана села на пол возле его ног и тихо заплакала.
«Ну почему? Почему?» — причитала она. «Что за несчастье такое? Стоит мужчине ко мне только приблизиться, тут же происходит что-то ужасное».
Она обняла его здоровую ногу и уткнулась лицом в голень, обтянутую грубой шерстяной материей. Боль была сильнейшая, но острота уже отошла. Сухие светлые волосы щекотали и клубились, и Шурик жалостливо провел ладонью по пушистой голове. Плечи ее затряслись мелкой дрожью.
«Простите меня, ради Бога!» — всхлипывала она.
И Шурика охватила печаль и особая жалость к негустым этим волосам, к вздрагивающим узким плечикам, костляво выпирающим под тонкой белой блузкой. «Воробушек какой-то выгоревший», — подумал Шурик. Хотя если уж и была она похожа на птицу, то скорее на нескладную цаплю, чем на подвижного и аккуратного воробья.
«Ну почему? Почему всегда вот так?»
Она подняла к нему свое заплаканное лицо, шмыгнула носом. Жалость, опускаясь вниз, претерпевала какое-то тонкое постепенное изменение, пока не превратилось во внятное желание, связанное и с прозрачными слезами, и с сухим прикосновением к руке пушистых волос, и с болью в пальце. Шурик не двигался, вникая в эту странную, несомненную связь между сильной болью и столь же сильным возбуждением. «Всем плохо! Всем от меня плохо!» — рыдала девушка, и ее сцепленные замком руки истерически били воздух.
«Тише, тише, пожалуйста!» — попросил ее Шурик.
Но она начала трясти головой совершенно не в такт рукам, и он догадался, что у нее истерика. Он прижал ее к себе. Она по птичьи колотилась в его руках. «Совсем как Аля Тогусова», — подумал Шурик.
«Ну почему? Почему все у меня всегда вот так?» — плакала бедняжка.
Но затихала постепенно и прижималась к нему все теснее. Ей было утешительно в его руках, но она предчувствовала, что будет дальше, и готовилась дать отпор, потому что твердо знала, что сдача позиции приводит к ужасным последствиям. Так было в ее жизни всегда, уже 3 раза. Но он только гладил ее по голове, жалел и понимал, что она совершенно больная девочка, и он нисколько не нахальничал. И даже более того, когда тряска затихла, он слегка отстранился. А она ждала, что ее сейчас опять изнасилуют. И тогда бы она сопротивлялась, тихонько, чтобы соседи не услышали, кричала и сжимала бы колени. «Дать вам воды?» — спросил раненый мамонтом молодой человек. И она испугалась, что все сейчас закончится, и замотала головой, и стащила себя помявшуюся белую блузку и бедную бумажную юбочку. И сделала все возможное, чтобы сказать в последний момент «нет». Но он все не нахальничал и не нахальничал. Ну, просто как истукан.
и ей не пришлось говорить гордое «нет», а напротив, пришлось все взять в свои руки.
Конечно, следовало бы сделать рентген и, может быть, положить гипс. Болела нога отчаянно, но обыкновенный анальгин боль снимал до терпимого уровня. Он довольно сильно хромал, так что Вера, когда он приехал, наконец, на дачу, сразу же хромоту заметила. Шурик рассказал матери половину истории, все, что касалось зуба мамонта. Они посмеялись и больше к этой теме не возвращались. Он съел обильный ужин, приготовленный неделю назад и хранимый Ириной в холодильнике к его приезду, уснул, едва коснувшись подушки, и наутро снова понесся в Москву. Олимпиада заканчивалась, и оставалось всего несколько дней бешеной работы. Последний день работы совпадал с возвращением Валерии из санатория. Выпал такой несуразный день, когда неотложные дела собирались в кучу и происходили как нарочно какие-то мелкие случайные события. И Шурик метался, чтобы успеть исполнить все запланированное и незапланированное. Так все скучилось в день приезда Валерии из санатория. Чтобы встретить ее, он накануне договорился с интуристом, перетряхнул расписание. Утром в 9:30 его группу отправили в автобусную экскурсию по Москве с другим экскурсоводом, владеющим французским языком, и он должен был встретить их в половине второго, уже в ресторане. Группа эта была особенно капризная. По культурной части привередливы они не были, послушно смотрели и Бородинскую панораму, и Ленинские горы, но зато в ресторане гоняли и официантов, и Шурика самым злодейским образом. Меняли заказы, браковали вина, требовали то сыров, то фруктов, о каких в Москве слыхом не слыхивали. Шурик освободился от туристов только к 10, но оставалось еще одно дело — завести продукты больному мармеладу. Михаил Абрамович умирал от рака дома. В больницу идти отказывался. Старому большевику полагалось особое медицинское обслуживание. Но он когда-то давно, раз и навсегда, отказался от партийных льгот, считая их непристойными для коммуниста. И тощий этот мамонт, последний, вероятно, в своем вымирающем племени, шатающийся от слабости, укутанный в солдатское одеяло, доживал в пропахшей мочой квартире свои последние дни или месяцы с томиком Ленина в руках. Пыльные книги в два ряда на открытых полках, картонные папки на грубых завязках, исписанные стопы мятой бумаги, полные собрания сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и в придачу Мао Цзэдуна. Жилье аскета и безумца. Шурик уже давно смирился с необходимостью заходить к старику с лекарствами и продуктами, но политпросвет беседы, подлинный хлеб этой заходящей жизни, были непереносимы. Старик ненавидел и презирал Брежнева. Он писал ему письма, разборы экономической политики, полные цитат из классиков, но сам был в этом мире настолько несуществующей величиной, что его не удостаивали не то что репрессиями, но даже просто ответами. Это обстоятельство его огорчало, он постоянно жаловался и предрекал новую революцию. Шурик выложил на стол продукты из олимпийского буфета, заграничный плавленый сыр, затейливые булочки, сок в картонках и коробку мармелада. Старик посмотрел недовольно. «Зачем ты тратишь лишние деньги? Я все люблю самое простое». «Михаил Абрамович, честно говоря, я все купил в буфете. В магазин просто не успеваю». «Ладно, ладно», — простил его Михаил Абрамович. «Если в следующий раз ты зайдешь и меня не застанешь, одно из двух. Или я уже умер, или я пошел сдаваться в больницу». «Решил, что пойду в районную, как все советские люди ходят. И Вере Альсанне мой сердечный привет. Я, честно скажу, очень по ней скучаю». Страдающий бессонницей мармелад долго не отпускал от себя Шурика. И только в половине второго Шурику удалось рухнуть,